Программа «В теме». Журналисты «Радио ФМ» о людях, событиях и фактах.
О людях, событиях и фактах.
Всем привет, меня зовут Оксана Павлюкевич, и сегодняшняя тема в очередной раз затронет наше ментальное здоровье. Многие из нас хоть раз в жизни сталкиваются с депрессией, и очень важно, кстати, различать хандру, легкое депрессивное состояние и настоящую клиническую депрессию, которая может затянуться на несколько месяцев, если даже не на годы. А вот как это распознавать у себя, у близких, знать, как правильно помочь и себя вести, сегодня мы будем разбирать вместе с психологом и коучем Татьяной Мажейко. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте, здравствуйте.
Я, кстати, напоминаю, что вы можете отправлять свои вопросы в прямой эфир в виде смс на короткий номер 3377. Также к вашим услугам подгруппа программы «В теме» ВКонтакте и наш Телеграм. Чтобы там озвучить свой вопрос, напишите в поисковике латиницей «Радиус ФМ» слитно. Ну что ж, стоит, наверное, сказать сразу, ни для кого не секрет, что депрессия официально признана заболеванием. Потому что все-таки многие любят говорить, что это что-то надуманное, что-то несерьезное и пройдет. Приступы какой-то тоски, вот этого вот подавленного состояния может испытывать любой человек. Как понять, что это депрессия? У себя, у близких, возможно, у какого-то окружения не совсем близкого, что у человека депрессия.
Ой, смотри, очень интересное сравнение мне понравилось, когда я для себя искала описать, с чем можно описать вообще распространенность депрессии и ее, скажем, вред для нас. Часто называют депрессию ОРВИ в сфере психиатрии. Не по легкости течения, да, хотя еще непонятно, как, насколько оно будет легкое, а по его распространенности. То есть, но если мы в ОРВИ не стесняемся признаться, то в депрессии, к сожалению, есть такая еще отчасти стигматизированность этого заболевания, и пока мы еще не до конца готовы в этом признаваться. Поэтому, скажем так, пониженное состояние, пониженный эмоциональный фон, да, такое, ну, легкая хандра, про которую мы сейчас с тобой начинаем говорить, она свойственна почти всем, да, я так аккуратно добавлю, почти.
Ну, время от времени она бывает у всех.
Да, да, на фоне того или иного там события, да, или просто ничем не мотивируется. Отсутствие солнца или какие-то такие вещи, которые включают в человеке это. Но характеризовать депрессию от вот этой вот самой хандры будет тяжесть течения, глубина проникновения и, скажем, длительность периода. Несмотря на то, что дистония, вот это вот, то, собственно, та самая хандра, красивая классическая хандра, она может длиться тоже очень долго, но депрессия, она сама по себе такая более тягучая и более засасывающая. Опять же, раз мы уже сегодня заговорили про метафоры, депрессия, мне нравится сравнение лестницы, ведущая вниз. То есть с каждым шагом человек как бы споткнулся, да, и с каждым шагом эта лестница затягивает и затягивает его вниз.
Вот сегодня, а там вот вверху где-то свет остается,
да,
который
за спиной,
все дальше
и
дальше.
У него нет сил повернуться, посмотреть на нее, да.
Так вот, если, допустим, мы понимаем, что вот это вот состояние присутствует в жизни другого человека, который, вот мы сегодня говорим больше все-таки о близких, но это тоже можно применять и на себя. Как распознать, если вот человек, наоборот, как-то закрывается, возможно, не говорит об этом, потому что мы сказали, что все-таки об этом нам как-то сложно признаться, что вот у нас депрессия. По каким маркерам, возможно, мы можем это понять?
Ну, есть депрессивная триада, вот это, да, нарушение функций, когнитивных функций, то есть это, ну, скорее всего, будут какие-то расстройства, связанные с памятью, невозможность сосредоточиться на чем-то одном. Также нежелание двигаться, то есть пониженная такая двигательная активность. Иногда люди просто ложатся и лежат. Иногда это вот такое вот движение этого человека, такие заторможенные, мы даже со стороны видим. И общий пессимизм. То есть здесь будет такая раскручивающаяся, самосбывающееся пророчество. Все плохо, потому что я на это так смотрю, и я смотрю на это, потому что все так плохо. То есть вот при наличии вот этих трех факторов, можно уже, и если течение больше, чем две недели. Вот это так, ну, в принципе, можно, если очень уж яркое проявление и раньше диагностировать, ну, вот такой вот 14 дней, он считается каким-то таким рубежом проявлений таких.
А какие-то вот соматические проявления, то есть какое-то ощущение вот физическое, допустим, либо, может быть, какие-то боли, еще что-то, как это проявляется именно на физическом уровне?
Боли, да, вот хорошо, что ты это сказала сразу, то есть могут быть боли неясного вообще происхождения, и наши классические терапевты знают этих пациентов, они их прям вот сразу видят на входе. То есть человек начинает жаловаться на головную боль или там, на боль в ногах, да, онемение, сухость во рту, даже, может быть, что-то связанное со зрением, резко падает зрение или как-то там начинает размываться. Звон в ушах тоже может таким вот быть. И вообще характеристика такая общая утомляемость и слабость. она, если она не один день, не два, вот считается 30 дней, если человек 30 дней не может из этого состояния выйти, утомляемости, то уже надо, да, бить тревогу и однозначно уже отправлять его к специалисту, это точно.
То есть вот по срокам мы тоже начали говорить, сколько должна длиться вот именно сама депрессия, это состояние, возможно, еще даже преддепрессивное, чтобы можно было понять и диагностировать депрессию и что-то уже с этим делать. То есть 2 недели, не мало ли это? Потому что все-таки мы говорим, что депрессия — это такие сроки, несколько месяцев, год.
Ну, вообще, давай сразу определимся, что определять все-таки, все-таки специалист. Это очень тонкий лед, вот, на который мы сейчас заходим, определять самим у себя. Наши люди, часто женщины, они вот состояние, как мы говорим, средней степени тяжести или легкое, они его пропускают. То есть, они вот закрутятся, завертятся, да, и потом уже, когда, как говорится, тут все расцветает, уже они идут к специалисту в лучшем случае. Поэтому, ну, действительно, если было какое-то событие, и на этом фоне начинают развиваться вот эти три триады, начинают включаться вот этот процесс, уже можно говорить, что вам лучше обратиться к специалисту, обратиться хотя бы там к близким, которые могут вам помочь, если на поиск специалиста у вас нет ресурса, потому что мы дальше немножко поговорим об этом. У человека нет часто вообще вот этого ресурса на поиск чьей
нет
помощи.
Нет сил что-то делать.
Что-то менять. Ему настолько сложно принять что-то новое. Любая новизна, любая коммуникация для него травмирующая. Поэтому 2 недели, ну, допустим, месяц, да, уже мы там по поводу утомляемости сказали 30 дней. Вот после месяца я предлагаю все-таки идти в сторону специалистов, не справляться с этим самостоятельно.
Вот мы немного тоже затронули такой вопрос, как факторы, которые могут предшествовать именно вот появлению депрессивного состояния. Будем говорить как-то понятно, четко, что должно случиться, что может случиться, что может стать вот этим триггером к такому состоянию.
Ой, ну, конечно, самая, так скажем, на поверхности лежащая причина – это некое очень сильное эмоциональное потрясение. При этом, опять же, это мы субъективно говорим, очень сильное – это может быть там смерть хомячка у кого-то, для него очень сильно, а для кого-то вообще что-то невероятно экзистенциальное, очень жесткое, тоже погружающее. Все возрастные кризисы к этому разряду тоже можно отнести. И вообще, вот где-то соломинка, которая этому верблюду переломит хребет, очень сложно сказать. Может быть, человек столько времени находился в среднем, на среднем уровне стресса, и где-то в какой-то момент просто что-то произошло из того, что он до этого переживал много-много раз, и что-то его включило. То есть это может быть как яркое такое, как вот, да, фейерверк какой-то негативный, произошедшее событие, или где-то вот очень-очень долго хранящаяся какая-то ситуация, накапливающаяся, приведшая в итоге в такую реакцию.
То есть не обязательно это что-то внезапное, депрессия может развиваться вот и на протяжении какого-то времени. Не зря я сегодня вот в анонсе сказала, что сейчас всем так сложно, что последние, наверное, полгода люди пребывают вот в таком апатичном состоянии, но это еще не значит, что у вас депрессия. Так вот, как депрессия влияет на поведение человека с другими людьми? То есть именно вот взаимодействие, коммуникация, как человек начинает себя вести и как это можно заметить?
Человек начинает избегать людей, и люди начинают избегать его. При этом я хочу сказать, что чтобы мы убрали из своей вообще картины мира старую такую олдскульную депрессию, где кто-то там смотрит в черно-белый закат, да, пьет там какой-то бокал черно-белого вина. Нет, абсолютно. Сейчас массово распространена наша инстаграм-депрессия, депрессия улыбающаяся. Мы даже, да, иногда применяем этот термин. И несколько лет назад даже вот в соцсетях был запущен флешмоб, где показывали человека абсолютно с нашей точки зрения социально успешного, счастливого, где он демонстрировал все, что только можно демонстрировать. Внизу была подпись. В этот момент у меня была тяжелейшая депрессия. Там, комментировал, да, это. То есть для того, чтобы мы не смотрели на внешнюю картинку. Но фокус заключается еще и в том, что и человек начинает отдаляться от окружающих, и окружающие, глядя на человека, неверно интерпретируют его выражение лица. В депрессии мы начинаем демонстрировать эмоции отвращения. Мы этого не всегда отслеживаем. Если мы проходим мимо, допустим, витрины магазина, очень быстро можем поймать, с каким выражением мы смотрим на людей. И вот эти опущенные уголки губ, да, вот это такое состояние, немножко такое ноздри втянуты, это мы устаем от коммуникации, мы не хотим коммуницировать, и всеми возможными невербальными способами мы людям это демонстрируем. Люди это считывают и считают, что, ну, раз так, ну, мы сильно не будем уже подходить. Поэтому, в принципе, человек всячески старается избегать контактов, и люди ему отвечают взаимностью, скажем, негативной такой.
Так вот, как все-таки не избегать, если мы видим, что у человека какое-то депрессивное состояние, как к нему подойти, что ему сказать, что лучше не говорить и как помочь в такой ситуации, мы выясним во второй части нашей программы. Сегодня говорим о депрессии, депрессивных состояниях вместе с нашим психологом и коучем Татьяной Мажейко. Оставайтесь на волнах Радио СФМ.
Ты слушаешь программу «В теме». Журналисты Радио СФМ о людях, событиях и фактах.
Люди, страдающие депрессией, не просто чувствуют себя одиноко, они часто испытывают стыд и вину за свои чувства и эмоции. Что делать, если вы заметили у близкого человека состояние, похожее на депрессивное? Мы как раз сегодня разбираем с психологом и коучем Татьяной Мажейко. Так вот, важный вопрос, кстати, о депрессии и о помощи близким. Родственники вот людей часто считают, что депрессия — это не болезнь, они склонны как-то вот обесценивать это состояние, поэтому все-таки, наверное, часто бывает, что люди и не хотят говорить, не хотят рассказывать, не хотят делиться, потому что боятся вот этого обесценивания. Как понять, что человек обесценивает, и либо ты даже обесцениваешь? Вот какие есть тоже показатели этого?
Ой, сплошь и рядом такая ситуация, к сожалению. Я даже больше скажу, что чаще всего люди, которые оказывают помощь, это не самые близкие люди. И нам даже с вами проще увидеть, что у человека проблема, если это коллега на работе, да, или это знакомая, ну, не там совсем уже близкая подруга. То ли механизм вытеснения в наш собственный включается, то ли мы настолько уже не готовы оказывать помощь, что мы тоже стараемся обесценить это, быстренько проскочить, непонятно, да, что там, что в этом, чего в этом больше. Но очень часто можно в ответ на это, когда клиенты говорят, допустим, а мне говорить мужу, а мне говорить маме, а мне говорить сестре, и ты ее аккуратненько спрашиваешь, а как они относятся? Они вообще видели, как ты себя чувствуешь? Они... И в ответ слышишь, выпей бокальчик вина, да, съешь...
Расслабься,
съешь плюшку. Это вообще... Сейчас наркологи всей нашей страны заплакали, вот я думаю, потому что они на приеме много-много раз слышали ситуацию, которая начиналась вот с этого. Да, вот когда человек начинал таким образом решать свои проблемы, потом в итоге закончилось это более серьезными проблемами, чем депрессия, так скажем. Вот. Или в ответ на это... Ты такая молодая, какая у тебя может быть депрессия? У тебя же все в порядке. Или еще там какие-нибудь такие фразы: у наших бабушек ничего такого не было. Вы всех бабушек опросили, да? Но если вы читали книги, у нас наши классики очень много по этому поводу писали. Просто она не называлась там депрессией, а механизм это там описан очень хорошо. Того же Пушкина, например. Вот. И, ну, какие-то такие вещи. Ой, встань, ну все, ну пошли, ну прекрати ты. Или еще там есть такая крайность, начинать веселить депрессивного человека. Я всегда говорю, и вообще все, кроме меня, это уже, ладно бы я только говорила, антонимом депрессии не является веселье. Не является веселье.
Это не поможет.
Это не поможет. Это, наоборот, человека загонит еще так сильно в чувство вины, потому что эти люди говорят, я понимаю, что они все это вроде бы как делают для меня. Но мне хочется их просто, вот, ну, я не знаю, покусать в этот момент. Я хочу, чтобы меня все оставили в покое. Очень часто люди, когда начинают помогать людям в депрессии, они рассчитывают на встречную ответную реакцию. И вот эти ожидания очень сильно подводят.
И какой-то, наверное, моментальный результат.
Конечно. И эти ожидания подводят, потому что часто люди говорят, я не хочу поднимать трубку даже, когда я вижу, что подруга начинает мне звонить, она сейчас начнет спрашивать. Ну что ты, ну как ты? Ну мы столько для тебя всего сделали, а пойдем с нами погуляем. Это совсем не то. У человека еще больше чувство вины из-за этого развивается. Ну и вот та самая лестница, ведущая вниз. Поэтому обесценивания очень много. Есть еще, кстати, такой миф, связанный с антидепрессантами. Уже казалось бы, мы уже давно не живем в лесу, в тундре. И уже 21 век вовсю в разгаре. Но вот эта фраза про то, что не принимай антидепрессанты, начнешь принимать...
Не сможешь остановиться. Будешь все время на таблетку.
Вот это просто... Найти бы автора вот этого тезиса, такого живучего, потому что, ну, разве все, что вы в своей жизни один раз сделали, вы делали всю оставшуюся жизнь, да, очень хочется спросить. Это абсолютнейший миф, не имеющий под своей основой ничего, но он просто ровно до такой степени работает. Когда мы болеем, мы пьем лекарства, никто из нас, даже те же банальные ОРВИ, не лечит годами, просто вот закончились 7 дней, попили свои там порошочки и прекратили. А у антидепрессантов такая же история, но цикл побольше, да, то есть там немножечко просто будет цикл приема подольше.
Ну, опять же, для этого нужно обращаться к врачу, чтобы правильно все подобрать, потому что все-таки это очень серьезный вопрос, который требует важного и серьезного подхода. как все-таки помогать именно близким, как себя вести? Вот если мы уже поняли, что не стоит обесценивать, не стоит пытаться как-то растормошить, развеселить человека, что ему говорить, как себя вести, как к нему подойти, вот подобраться?
Ну, достаточно очень простого, понятного, эмпатичного слушания, mm-hmm. эмпатичного нахождения рядом. Притом не обязательно сидеть во все глаза на него смотреть, но сказать, допустим, ты знаешь, Оксана, вот я вижу там как-то, ты себя не очень хорошо чувствуешь, можем поговорить, если ты хочешь, да, потому что многим хочется поплакать, кто-то хочет побыть один, mm-hmm. но здесь важно прояснить, что именно он хочет, потому что кому-то вот просто, если кто-то рядом, уже тепло, уже хорошо. Вот, и если вы ничего подобного в своей жизни не проживали, не надо к этому присоединяться и говорить, я где-то читала, где-то слышала, что это такое. Но если хотите, можете свою историю, если у вас было что-то подобное, тоже рассказать. Это достаточно поддерживающий такой момент. Объединитесь с подругами. Если мы сейчас говорим о каком-то таком женском круге, с несколькими подругами, потому что одна из вас, наверное, будет сложновато вытянуть это все на себе. Объединитесь, обсуждайте, что вы можете сделать. Спросите у этой своей подопечной, да, мы будем здесь. Чем вы могли бы помочь? Потому что есть реальные кейсы, когда человек начинал выходить из этого состояния, когда ему помогли помыться. Ну, в таком плане, да, что аккуратненько, спокойненько, слушай, давай сейчас вот, ну, так ненавязчиво, ты примешь душ, я тут быстренько пока только что кое-что сделаю. Я упустила этот момент. У больных депрессии чаще всего будут нарушения питания. Вот. И очень у многих, у большего процента будет нарушение, связанное с отказом от еды. Поэтому насильно, конечно, кормить никому не надо, но здесь какой-то такой момент, связанный, может быть, с горячим чаем, с каким-то таким уходом, да, если даже человек начинает плакать, ничего, это просто растормаживает его, это очень выводит на какой-то такой, ну, на проживание этих эмоций. Вот. И здесь обязательно вот эта ваша неповрежденная когнитивная часть, которая у него страдает, найти специалиста, обсудить с подругами, кто может помочь вам. Может быть, даже если антидепрессанты были назначены, они не обязательно во всех аптеках, поискать, найти по рецепту.
Вот предложить помощь.
Предложить какую-то, да. Но не ждать, что она будет ваша подопечная. Мы здесь как-то про женщин больше сейчас как-то говорим. Но вот, что ваш подопечный прям схватится за нее и через 3-4 дня убежит в счастливый в закат. Это серьезное заболевание, которое требует серьезной коррекции и серьезных наблюдений. И, к сожалению, если не лечено, с серьезными последствиями.
А вот, кстати, сколько нужно времени, чтобы выйти из этого состояния?
Ну, мы смотрим, конечно, там очень много будет факторов, насколько долго он находился в этом, смотрят врачи по состоянию, как быстро он там... Ну, изменения должны начинать хотя бы там микроскопически на каком-то уровне, в среднем через 2 недели. То есть они уже... Ну, это такое, знаете, с запасом мы называем срок, то есть уже можно сказать, что что-то начинает изменяться, там подключается когнитивная терапия, когнитивно-поведенческая, уже потихонечку меняется мышление человека, да, он начинает из этого состояния выходить. Аккуратно так.
Вот, кстати говоря, мы сказали о том, что нужно как-то объединиться, предложить помощь, но сейчас все-таки у нас такое время, что мы часто не можем с кем-то встретиться. Мы онлайн, мы на изоляции, и как-то вот с этим очень сложно, сложно именно с этим присутствием. Можно ли как-то оказать поддержку онлайн, возможно, там, звонки через FaceTime, телефон, еще что-то, как это сделать более грамотно?
Несомненно, можно. Я даже очень сильно подозреваю, что за этим будущее, потому что люди, несмотря на то, что мы сейчас вот в таком вынужденной, да, такой вот находимся по ячейкам по своим, вот, но мы как никогда чувствуем, что человек, который там очень-очень далеко от нас, тем не менее, он нам переживает, он находится рядом, он про нас думает. Поэтому я бы единственное, что хотела предупредить, люди, которые находятся в этом состоянии, если вы ищете поддержки онлайн, вот, допустим, даже созвоны или какие-то, может быть, в соцсети специальные группы, очень много таких хороших, толковых групп, просто почистите, настройте свой фильтр таким образом, чтобы не попадать на негатив, да, это, ну, там, с помощью даже каких-то слов определенных можно ввести, и ваша лента, например, в Фейсбуке не будет это выдавать. Вот, не участвуйте в спорах, ничего не обсуждайте, то, что вам не нравится, допустим, вам какой-то вариант предложили, но он вам совершенно не нравится, просто вы аккуратно уходите от разговора, и все. Ваша энергия, ваши единицы энергии, которых сейчас и так не хватает, вам нужно просто включить такой режим экономии, да, и наращивать аккуратно это все до тех цифр, которые вам нужны.
То есть все-таки онлайн можно помочь, и нужно,
да,
наверное.
Если человек, если люди заинтересованы, сейчас очень много даже таких онлайн-групп поддержки определенных, связанных там с какими-то людьми. И это, несомненно, это очень хорошо помогает. Да.
И это работает. Да. Но все-таки мы говорим тоже, что важно понять, в какой момент нужно обратиться к врачу, либо посоветовать близкому обратиться к врачу. Вот когда это нужно, как это сделать, и, возможно, вот у человека все равно будут какие-то страхи, что это недостаточно серьезная проблема, меня не поймут, я не пойду. Вот именно этот момент обращения к специалисту.
Да, мы пока еще вот эту часть стигматизированности вот, психиатрии, психологии, психотерапии, мы пока ее еще проходим, но на середине пути, мы не прошли ее до конца. Я не псих, это классика, да, это пока у нас классика. Смотрите, давайте так. Ментальное здоровье такое же здоровье, как и все остальное. Если у нас с вами могут болеть зубы, могут болеть уши, мышцы, мышечная ткань, у нас тоже этого никто не отменял. Но я не буду здесь у наших врачей хлеб отбирать. Да? Очень много у нас всего, чего может болеть. Почему у нас не может болеть психика? Почему у нас не может болеть нервная ткань? Все это также естественно, также нормально. Если мы с вами подразумеваем, что это есть у нас, будем так аккуратно намекать на то, что это у нас есть. Значит, есть врачи, которые могут вам помочь. И, честно говоря, вы удивитесь, насколько хороший психотерапевт может быстро решить, ну, быстро, вот прям не зря это сказала, качественно, эффективно и в те сроки, которые будут для вас комфортны, решить ту проблему, которая вам казалась, ну, совершенно-совершенно вот неподъемная, невозможная и только у вас возникающая. У нас есть такое.
То есть, если вдруг вы понимаете, что либо у близкого, либо у вас, и боитесь пойти к врачу, лучше сходите, лучше проконсультируйтесь, конечно, лучше поймите, и вы сами почувствуете, наверное, какую-то легкость, потому что все-таки многие у нас сейчас этого боятся, но этого не стоит бояться, поэтому, в общем, помогая близким, к слову, не забывайте о том, что у вас тоже есть собственные заботы, собственные чувства, это важно. Прислушивайтесь к своим эмоциям, ищите поддержку, если она вам нужна. Ну а время нашей программы уже, к сожалению, подходит к концу. Сегодня мы подняли такую важную тему нашего ментального здоровья, поэтому стоит, наверное, пожелать как раз-таки ментального здоровья. Сказать, что сегодня у нас в гостях был наш психолог и коуч Татьяна Мажейко. Меня зовут Оксана Павлюкевич, и мы прощаемся с вами. Всем пока!
Слушай Радиус FM и будь в теме. Каждый будний день в 2 часа дня. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by.